В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев. И в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, я подчеркиваю, абсолютно любой, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. То есть вопрос трудный, который для вас подрывает доверие к христианской вере, вопрос, который вот мешает вам уверовать. Тут я специально для того, чтобы отвечать на такие трудные вопросы. Их можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте Teos.fm. Вы откроете, и там будет внизу такая синяя полоска, и там будет кнопка. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно присылать мне вопрос напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших радиослушателей, благодаря которым мы продолжаем нашу работу, мы продолжаем вещать. А люди, которые посылают свои там, 100, 200, 500, может, 1000 рублей, которые дают нам возможность работать. И как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте Teos.fm. Там у нас в уголке такая, значит, кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту именно передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос. И первая же ссылка, которую вы увидите, будет ссылка вот на эту передачу. И мы очень благодарны за поддержку всем, кто ее оказывает. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Так, вопрос, который любит задавать Александр Панчин. Когда именно в эволюционной истории произошло грехопадение? Когда возник человек? Понимаете, грехопадение, оно возможно для существа, обладающего сознанием свободной воли. Мы знаем, что в сознании свободная воля где-то возникла. При этом мы можем по-разному примерно определять, где это. Ну, вот Уильям Уэйн Крейг написал книгу, я еще не прочитал ее. Но я там слышал всякие о ней упоминания, что это был гейдельбергский человек, Адам. Но тут разные могут быть предположения. Ну вот примерно тогда же, когда возникло сознание. То есть вот человек обрел возможность сделать свой выбор, и он его сделал. То есть я тут как-то большой, такой принципиальной проблемы не вижу в таком согласовании. Если человеческие мысли и чувства производятся душой, независимой от мозга, как объяснить связь мозга и поведения? Элементарное опьянение, психические болезни, при которых повреждается вещество мозга и тому подобное. Но то, что, понимаете, есть ошибочное представление о соотношении души и тела, как о призраке в машине. Что душа – это некий призрак, который управляет телом как машина. Машина – это вот как... вы можете покинуть одну машину, пересесть в другую. Если машина будет разбита, это не факт еще, что вы разбиты, и так далее. На самом деле, соотношение души и тела другое, есть связь в обе стороны. То есть и тело воздействует на душу, и душа на тело. Там, унылый дух сушит кости. Там. Есть хорошо известный эффект плацебо, например, когда переживание человека, там, человек верит, что ему преподают какое-то очень хорошее действенное лечение, на фоне этой своей веры, этой своей уверенности, что вот, ему преподают хорошее лечение. Что ответить на психологические объяснения веры? Вера – это продукт страха перед смертью, желание компенсировать себя за неудачу в земной жизни и тому подобное. Что они бесполезны, потому что точно так же можно сказать, что атеизм, он имеет психологические корни. Атеист, он вот является атеистом, потому что он хочет себе картину мира, где над ним никого нет, где он ни за что не несет ответственности. Причем можно под это фактаж-то подвести, потому что я когда читаю истории о деконверсии, ну, они разные, конечно, нельзя сказать, что они единообразны, но часто повторяется один и тот же сюжет. Там молодой парень поехал учиться в колледж, ну, вырос он в каком-нибудь маленьком американском городке, где все в церковь ходят, в богочестивой семье, поехал в колледж, и он, как юноша, сорвавшийся из отчего дома, у него кровь кипит и сил избыток, и его очень начинает тяготить Божья заповедь «не прелюбодействуй», а тут ему еще профессора объяснили, что и Бога-то и нет. И тут он говорит: «Ура, ура, Бога-то и нет! Ну, значит, теперь я могу, значит, проводить жизнь такого, значит, студента». И понятно, что в данном случае отпадение человека от Бога сыграло большую очень роль его потребность, чтобы можно было забить на заповедь. И мы понимаем, что через какое-то время этот же юноша женится, остепенится и обратно вернется в церковь, как это обычно происходит. То есть человек может быть атеистом по своим личным психологическим мотивам. Он может быть верующим по своим личным психологическим мотивам. Психологические мотивы, по которым человек придерживается того или иного мировоззрения, ничего нам не говорят о его истинности или ложности. Конечно, мотивы у людей могут быть очень разные. Может, человеку там не повезло, его обвалили в церкви, он там стал от этого атеистом. А может, наоборот, его очень даже приласкали, он стал верующим. Или наоборот, его там на конвенте атеистов обвалили. Или даже он зашел там в группу атеистов, и над ним там посмеялись и обидели. Или наоборот, и его там очень ласково приняли. Это, конечно же, психологически влияет на решение, которое человек принимает, но же ничего нам не говорит об истинности того или иного мировоззрения. Мысленный эксперимент. Если бы вам явился Бог и сказал, что в его картине мира, который он видит с конца в конец, вы завтра убили человека, можете ли вы это изменить и не убивать? Конечно. Потому что в этом случае его, то, что я узнаю, является некой гипотетическим таким прогнозом. Вот. Бог знает не только, что реально произойдет, но и что произошло бы, если бы. И поэтому Бог может там дать мне предупреждение, что ты вот грех у дверей лежит, ты там собираешься убить человека. И я, значит, да, могу спохватиться, что да, вот что это я тут такие планы вынашиваю. Вот, на самом деле, гублю свою душу. Но в этом случае это будет, опять-таки, частью его плана. То есть Бог знает, что, получив такое предупреждение, я изменю свое поведение. Ну или как вот мы читаем книги пророка Иона, там еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Это условное предсказание. Что если люди упрутся, будут продолжать свои злые пути, то Ниневия будет... Но как они покаялись, то Бог отменил это бедствие. Бог знает заранее, что они там все покаются и как будут развиваться события. Но Бог может дать предсказание, которое носит условный характер. Если бы события развивались таким образом, если бы ты поступал таким образом, то это привело к таким бы событиям. Но Бог знает, что произойдет еще и на самом деле. Где в Новом Завете сказано, что Старый Завет отменен, Иисус сказал, ни черта не придет из закона. Когда Христос устанавливает таинство Евхаристии, он говорит: «Сия чаша есть новый завет моей крови». И у Иезекииля сказано, что вот я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. То есть это предсказано в Ветхом Завете. Это осуществлено почему Бог не спасает ребенка от маньяка или не помогает ребенку, придавленному плитой при землетрясении? Это его план как автора романа. Ну, во-первых, я думаю, что в большом числе случаев спасает, мы этого просто не видим. То есть мы же не видим гипотетический мир, как бы он выглядел, если бы Бог вообще оставил дело на самотек. Вот, может быть, если Бог предотвратил мою смерть сегодня, когда я шел вот вести эту передачу. Может быть, уже был готов грузовик, который должен был меня переехать. Но мог устроить так, чтобы этого не случилось. Но я просто об этом не узнал. Мы просто не узнаем о всех тех бедах и несчастьях, которые Бог предотвратил. Именно потому, что не произошли. Иногда человек понимает, что да, вот я там краешком избежал большой беды. Но чаще всего мы просто этого не видим. Другое дело, что если бы Бог отменял любое зло, любые плохие последствия выбора людей, то у людей не было бы выбора. Ну, я уже приводил этот пример. Вот представьте себе алкоголик, который идет и покупает бутылку водки. Он выходит с этой водкой из магазина, и ангел его толкает, он падает, разбивает эту бутылку водки. Это милость Божия. Он сегодня не напьется. При этом он сам этой милости Божией будет недоволен, страшно. Но если бы каждый раз, когда он выходит из магазина с бутылкой водки, его толкал ангел, он бы разбивал бутылку, это бы означало, что в мире больше нет свободной воли, у этого человека нет контроля над его жизнью. Поэтому у нас есть свободная воля, и Бог действует в условиях нашей свободной воли. Бог предотвращает, я думаю, значительную часть зла, которую мы могли бы совершить или которая могла бы с нами случиться. Но не все. Полное устранение плохого выбора людей и последствий этого плохого выбора из мира, оно бы означало, что в этом мире больше нет свободной воли. Так, вы говорите, что творчество Пушкина нельзя свести к биологии, его стремлению продвинуть свои гены и так далее. Но сциентисты скажут, что и красота, и любовь, которые содержатся в стихах поэта, тоже можно измерить на языке естественных наук. Мол, так у поэта искрили нейроны. Да нет. Ну вот, я нашел эту цитату Хитченса в его книге «Бог не любовь», ну, «God is not great» в английском варианте, в русском переводе «Бог не любовь». И он там пишет, я сейчас не уверен, что я навскидку найду, но он пишет, что галактики величественные, прекрасные и вызывают трепет, и устройство ДНК вызывает трепет. И он там пишет о том, что вот ты должен на это все воззреть, что как это прекрасно, как это все круто. И он исходит из того, что красота – это что-то такое, чем обладают сами галактики. То есть когда человек говорит, а вот на самом деле все это там иллюзия в наших нейронах, он противоречит сам себе. Как только он забывает об этом, он начинает говорить так, как будто это не так. Так, как будто красота – это что-то реально существующее, причем за пределами нашей головы. Михаил, убеждение, что чудес не бывает, основано на практике жизни. Сократа, Пушкина, Юлия Цезаря под сомнение не ставят. Иисуса ставят. Например, сходу Барта Эрмана могу 15 историков назвать, которые считают Иисуса апостолом мифом. Назовите. Понимаете, Иисус, историчность Иисуса, вот то, что был такой человек, не ставит под вопрос никто вообще из ученых. То есть это за пределами научного сообщества вообще находится. Это уже признак фричества. Но вот как знаете, есть там Фоменко-Носовский, которые говорят, что не было там Сократ и Юлия Цезаря. Ну, Пушкин был, а вот все античные фигуры, их не было. Это все средневековые подделки. Ну, есть, да, такие люди. Они так считают, что не было всего Древнего Рима. Ну, Иисуса тоже не было за компанию. Но если мы говорим о профессиональных ученых, о профессиональных историках античности, то все, в том числе неверующие люди, вот есть среди исследователей Нового Завета, есть атеисты. Барт Эрман, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Георг Людеман – атеист. И все согласны, что Иисус существовал как историческое лицо, за пределами всяких разумных сомнений. Они, конечно, будучи атеистами, не верят в то, что он Сын Божий, что он воскрес из мертвых, что он говорил то, что ему приписывают евангелисты. Это понятно. Но они не сомневаются, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, что вскоре после его смерти его ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это то, что признается всеми учеными, которые вообще в теме. Но вы знаете, есть вот, я очень советую почитать, а был ли Иисус неожиданная историческая правда. Это есть в сети. В русском переводе все, значит, в лучшем виде. А был ли Иисус неожиданная историческая правда? Бартерман. Ну, человек сам неверующий. Но вот он как раз, у него же история такая личная, что он сам отступник, он был таким протестантом фундаменталистского толка, потом он, значит, отпал от веры, но он остался исследователем Нового Завета. Его стали приглашать на разные атеистические конвенты, что он такой человек жванный. И на этих конвентах ему стали рассказывать, что Иисуса не было. И тут в нем взбунтовался, собственно, ученый. И он написал целую книжку, чтобы обосновать, что с позиции его неверующего специалиста по Новому Завету, как историческая личность, Иисус определенно существовал. Так, поэтому там историков 15, которые считают Иисуса апостолов мифом, вы знаете, нет таких. Ну, вот в советские годы, да, была преобладающая версия, что да, Иисус – это миф. Но это именно в советские годы, потому что, собственно, альтернатива подавлялась искусственно. Так, Игорь. Вот вы все время говорите, что в атеистической вселенной представление о добре и зле произвольное, смысла жизни нет как такового. А как же мужественные великие атеисты, которые боролись и умирали за людей правду, зная, что их людей конечно? Мне кажется, что это смело. Они не последовательны. То есть вот еще Владимир Соловьев иронично заметил, что вот его оппоненты, тогдашние русские материалисты 19 века, говорили, что человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. Что человек может быть непоследователен. И человеку важнее, чтобы его жизнь была осмысленна, чем последовательность. Конечно, да, вот с точки зрения материализма жизнь бессмысленна. У нее нет какого-то смысла. Но люди это могут успешно игнорировать. Есть такой очень известный психотерапевт Ирвин Ялом. И куча у него книжек, там лежит его интервью где-то в сети. И он пишет, что... Ну, он сам атеист. И он пишет, что человек не может жить без смысла жизни. Что он, как психотерапевт, знает, что человеку нужен смысл жизни. И у него, значит, психотерапия предполагает, что нужно придумать себе смысл жизни, нужно себе какой-то, значит, измыслить, а потом забыть о том, что ты его измыслил. Потом жить так, как будто он на самом деле. И вот многие люди, осознанно или неосознанно, они следуют в этом смысле принципу Ялома. То есть они живут так, как будто бы существует добро и зло. Но это, кстати, знаете, вот это постоянно наблюдается. Я постоянно вот это вижу. Я вот, когда сталкиваюсь с приверженцами различных таких вот современных течений идеологических, да любой атеист, когда начинает предъявлять претензии, например, там, церковникам, и я спрашиваю, это что же, вот значит, что существует реально добро и зло? Значит, вот церковники должны были поступать определенным образом, они поступают. Ну или когда я сталкиваюсь с тем, что ну, какие-то требования, ну, например, там, когда идет бесконечный этот спор про убиение детей в чреве, когда говорят, вы должны уважать право женщины распоряжаться своим телом. Я говорю, что я его безусловно уважаю. Безусловно уважаю право любого человека, мужчины или женщины, распоряжаться своим телом. Просто тело ребенка в утробе матери – это уже не ее тело, это тело другого человеческого существа. Но при этом Откуда берется это «вы должны»? Кому я должен? С чего вы взяли, что я кому-либо должен в этом бессмысленном мире, где нет никакого Бога, где мы все высокоэволюционировавшие приматы? А кто вы, собственно, такой, чтобы говорить мне, что я что бы то ни было должен? Почему вы решили, что я должен так поступать? Понимаете, в мире, где нет нравственного закона, который установил Бог, не существует объективных нравственных обязательств. Это факт, холодный факт о Вселенной. При этом, да, непоследовательность атеизма, абсолютная непоследовательность, в том, что люди через 5 минут об этом забывают. Это очень хорошо видно на примере, ну, скажем, Ричарда Докинза, у которого есть замечательная, значит, статья, по-моему, 2009 года. «Давайте прекратим лупить машину Бейзела». «Let's all stop beating Basil's car». Если вы будете искать, это по-английски, по-моему, не переводилось. И там он приводит пример юморески, где человек начинает сначала ругать, потом бить машину, которая отказывается заводиться. И он говорит, ну, мы понимаем, что все это очень глупо. Машина не заводится не потому, что она нравственно испорчена, а потому, что там что-то сломалось. Точно так же компьютер не грузится, не потому, что он негодяй. Надо что-то, значит, там исправить. И вот точно так же человеческий мозг – это тоже вот очень сложная машина. Если человек совершает преступление, испытываем на злодеев, это просто адаптационный механизм, который в нас вложен эволюцией, а на самом деле мы должны злодеев просто чинить, как сломанные машины, и испытывать гнев и негодование – это так же бессмысленно, как испытывать негодование сломавшейся машины. И дальше Докинс продолжает выражать бурное негодование на людей, которым не нравятся, прежде всего, религиозных. И да, это абсолютно непоследовательно. Абсолютно непоследовательно с точки зрения его собственной картины мира. Атеист может мужественно бороться там, за торжество коммунизма во всемирном масштабе. Масса людей боролась, там, погибала, чтобы вот, коммунизм победил. Но это признак того, что человек отлично выносит непоследовательность, абсолютно без проблем, но не выносит бессмысленности. Что человек нуждается в том, чтобы его жизнь была осмыслена. И это нам говорит нечто о человеке, о том, что из всех животных на Земле человек единственный, кто озабочен существованием смысла жизни. Станислав, давайте не будем подменять содержание эстетического высказывания формы, а для этого обратимся к философии эстетики. Когда муж называет свою жену рыбкой, это не значит, что ей объективно присуще качество рыбы. Это значит, что муж выражает собственное чувство нежности, присущее ему. Аналогичным образом, за высказыванием Кристофера Хитченса «Посмотрите, эта галактика прекрасна» стоит эквивалентное ему эстетическое суждение. «Посмотрите, эта галактика пробуждает во мне чувство прекрасного». Эстетическое чувство выражает внутреннее отношение созерцающего субъекта к внешнему объективному феномену. Эстетическое чувство выражает внутреннее отношение созерцающего субъекта к внешнему объективному феномену. Так это истинное чувство, оно соответствует реальности. Ну, смотрите, вот, не знаю, допустим, человек страдает фетишизмом, и он испытывает огромную привязанность к женскому чулку. Ему этот чулок очень дорог. Он будет глубоко страдать, если у него этот чулок отнимут. Вот, ну, болезнь у человека. И мы ему говорим, слушай, друг, ну ты больной просто, вот ты страдаешь расстройством, у тебя проблема, ты нуждаешься в помощи. Этот чулок на самом деле давно пора отправить на помойку. Он не может, он очень страдает. И мы понимаем, что его восприятие глубоко искажено. Мы понимаем, что он болен. То есть суждения о ценностях могут носить больной искаженный характер. Но для того, чтобы мы могли говорить о том, что суждения о ценностях могут носить искаженный характер, мы должны предполагать, что суждения о ценностях реальны, а они являются продуктом чисто частного предпочтения. Хитченс не говорит, посмотрите на меня, Хитченса, у меня в моих нейронах галактики или там молекула ДНК вызывает чувство восхищения и изумления. Нет. Он не обращает внимания на себя, он обращает внимание на некие реальности, которые находятся далеко за пределами его головы. Вы посмотрите на эти галактики, посмотрите на то, как устроена эта молекула ДНК. То есть само эстетическое высказывание – это высказывание не о свойствах моих переживаний по поводу этого предмета, это высказывание о свойствах самого предмета. Если бы это было его субъективное переживание, мы бы ему сказали, знаешь, Хитчинс, у всех свои болезни, Вот кто-то считает чувак чем-то таким вот чрезвычайно прекрасным, важным для него драгоценным. А ты вот считаешь, что галактики, они очень прекрасные. И это у всех свои глюки. Нет. Мы понимаем, что мы можем разделить эстетическое восприятие Хитчинса, и он нас к этому призывает, и мы не можем разделить восприятие человека, который страдает фетишизмом. То есть речь идет о реальных и находящихся за пределами нашей головы явлениях. Как Бог может одновременно слышать молитвы миллиардов людей, которые пытаются заставить его вмешаться в их обстоятельства? Бог, как Богородица и святые, которые являются людьми хотя бы и на небесах, одновременно слышать обращенные к ним молитвы. На небесах понятие одновременно, оно, как вам сказать, достаточно условно. Вот мы живем во времени, которое нас уносит, мы живем в потоке. Мы не можем распоряжаться нашим временем. Оно течет независимо от нас. Мы загнаны нашим временем. У нас всего не хватает. И поэтому, конечно же, самый прекрасный священник, он не может выслушать сразу всех прихожан. У него 24 часа в сутки, 8 из которых он должен спать. Поэтому он просто не может оказать внимание всем, кто хотел бы. На небесах это не так. На небесах Бог, Творец времени, дает всем времени столько, сколько нужно. Нет такого, чтобы времени не хватало. Поэтому Бог не связан временем. У Бога столько времени, сколько ему нужно. И Бог может дать своим святым столько времени, сколько им нужно. Поэтому я думаю, что как раз Бог успевает всех выслушать. Бог не находится в этом потоке времени, который уносит нас. И даже святые не находятся. То есть время на небесах, оно устроено совершенно по-другому. Я думаю, что там есть время в каком-то смысле, но это не то время, с которым имеем дело мы. Не то время, которое нас уносит, не то время, которое мы ничего не успеваем, мы не можем общаться друг с другом. Мы все, куда-то бежим. Это не так у Бога. Библия, если рассматривать ее объективно, является просто преданиями людей бронзового века, которые выглядят откровенно нелепо с точки зрения современных представлений о космологии, биологии, этногенезе, языках и так далее. Почему? Так, длинный идет текст. Смысл тот, почему Бог не сделал так, чтобы в Библии были более современные какие-то данные, которые были нам более понятны. Потому что Божественное Откровение разворачивается в истории. Бог обращается к людям на их языке и так, чтобы им было понятно. Поэтому Библия отражает язык и картину мира вот тех людей, которым она была обращена. Поэтому нужно делать, надо из этого исходить. Так. Изменение будущего. Хорошо, изменение будущего не повлечет за собой цепь причинно-следственных событий, которые на других людей повлияют. Ведь не убив кого-то, возможно, вы позволили убить тому, кого вы не убили. Или Бог все это учитывает? Конечно, Бог все это учитывает. В любом случае, я не могу сделать что-то, что было бы Богу неизвестно. Понимаете? Это как, опять-таки, представьте себе маломощную машину времени. Вот мы съездили в конец этой передачи, и вы знаете все вопросы, которые люди зададут, и все ответы, которые я им дам. И вы, соответственно, Ну, все это знаете заранее, но вы никого же не заставляли, и ни меня, ни вопрошающих, действовать именно так. Мы все это делали по нашей свободной воле. Но вы все это знаете заранее. Зная все это заранее, вы это можете учесть в своих планах. Поэтому Бог, конечно же, знает все, в том числе Он знает нашу реакцию на то, что нам откроет или иные вещи. Для Него это никак не является неожиданностью. Поэтому, хотя каждый из нас поступает по своей свободной воле, все мы являемся авторами наших собственных решений. Бог знает все, и мы не можем сорвать его замысл. Все будет так. Склятвую, сказал мне Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. То есть, хотя каждый из нас поступает по своей свободной воле, замысел Бога осуществится именно так, как Он его, именно так, как Он его наметил. Исма. Вопрос доверия Корану. Это вопрос веры, а вопрос доверия Новому Завету, вопрос знания. Мы верим Корану, потому что последнее слово непосредственно Богу. Иисус, мир ему, наш любимый пророк, но не Бог. Завету – это вопрос знания. Вот смотрите, мы знаем, что в мире существует огромное количество людей, которые претендуют на некое духовное знание. Ну, я вот не дочитал еще книжку про культы. Там время от времени появляются в наши дни. Ну, там Сёкая Сахара, там куча еще всяких культистских лидеров, которым удается убедить их адептов, что вот у них есть какое-то или откровение от Бога, или еще какие-нибудь тайные знания. Но мы понимаем, что это вот неправда. Мы понимаем, что эти люди заблуждаются. Но их последователи им верят. И как мы определяем, чему стоит верить? И когда мы имеем дело с атеистами, атеисты вправе поставить свой вопрос, а почему мы верим? Почему мы так решили? Просто потому, что нам так захотелось. Ну вот там последователям Сёкая Сахара тоже захотелось поверить. Они поверили. На чем основана наша уверенность? То, что мы можем полагаться на те или иные данные. Есть большое количество текстов, претендующих на то, что они являются откровением. И вот почему мы верим Новому Завету, это вопрос, на который у меня ответ есть. И для начала мы рассматриваем Новый Завет как исторический текст, не как божественное откровение. То есть мы не подходим, когда мы беседуем с атеистами, мы не подходим к Новому Завету как изначально божественному откровению. Потому что они нам не поверят. Новый Завет просто можно рассматривать, и ученые это делают, как сборник текстов, которые были созданы в определенное время определенными людьми. И из этого сборника текстов мы можем узнать много интересного о том, что это были за люди, там, во что они верили, какие события там происходили. И вот мы в Новом Завете, из Нового Завета мы узнаем ряд исторических. Это исторические факты, это не предмет веры. Они не относятся, чтобы их признавать, не нужно верить в то, что Новый Завет – это Слово Божие. Его признают в том числе атеисты. Историки-атеисты признают, что Иисус определенно существовал как историческое лицо. Они признают, что он был распят на римском кресте. Они признают, что вскоре после его смерти апостолы стали возвещать, что он воскрес из мертвых. И вот у нас есть вот это на уровне фактов, не на уровне веры. Есть Иисус, он умер на кресте, апостолы возвещают, что он воскрес из мертвых. И возвещают это именно его ближайшие ученики. И у нас не очень много вариантов это объяснить. И правду это, заговор, они все врут сознательно. Но теория заговора, она у нас настолько выглядит неправдоподобной, что ее сейчас никто не придерживается всерьез. Никто не составляет заговор, чтобы навлечь на себя гонение и смерть. Либо они бредят, там галлюцинируют, И атеисты считают, что да, бредит и галлюцинирует. Ну вот тот же Герт Людман, он считает, что Петр, вот он очень переживал, что он отрекся от учителя, ему очень хотелось, чтобы Иисус его простил. И ему в видении, да, явился Иисус, говорит, там, ладно, Петр, иди, паси овец моих, все нормально. Но это никак не объясняет, куда делось тело. Это не объясняет, каким образом Петру удалось убедить всех остальных. Потому что, ну, представим себе, Петр, действительно, с ним там случилось такие галлюцинации. Он приходит к остальным и говорит, я видел Иисуса, он меня простил. Ну, ему все остальные говорят, ну да, бывают там призраки умерших, они являются. Это, да, всем известно. И чего? Вот заразить верой в то, что Христос воскрес, причем воскрес буквально физически, но Петр был просто правдоподобно выглядит. То есть единственное у нас остается правдоподобное объяснение поведения апостолов, то, что действительно Христос воскрес, они его действительно видели живым. То есть произошло событие, которое можно объяснить только сверхъестественным вмешательством Бога. Если Бог вмешался, воскресив Иисуса из мертвых, этим он положил печать Божьего одобрения на все, что Иисус сказал и сделал. А Иисус говорил о себе, как о том, кто сошел с небес, как о том, кто был с Отцом прежде бытия мира, как о том, кто придет судить все народы в последний день. Вот. И поэтому у нас есть на уровне знания, на уровне рассудка, на уровне здравого смысла основание доверять посланию Нового Завета. Оба аргумента Мартермана из упомянутой вами книги не исторические. Один из них чисто религиозно основан на его вере в то, что, в принципе, не могли бы выдумать страдающего спасителя. Это говорит о невежестве Эрмана, так как весь Ближний Восток 3000-летия был настроен идеей, пропитан идеей спасения многих через жертву одного. Второй аргумент чисто лингвистический. Дескать, Иаков был не против, когда его назвали братом Господа. Вы пытаетесь выдать желаемую историчность Иисуса за действительное. Понимаете, в чем дело? Эрман – это признанный член научного сообщества. Вот есть такое явление, как научное сообщество. И оно есть в разных, так сказать, областях. И научное сообщество, оно говорит, что вот этот человек, он специалист, мы его признаем за своего. Мы с ним ведем дискуссии, как с человеком, который, как и мы, разбирается в теме. Ну, это вот консилиум врачей, например, собрался, и меня в этот консилиум не примут, потому что я не врач, у меня нет квалификации, у меня нет опыта. Они меня не знают и не признают как своего. Вот точно так же есть круг ученых-новозаветников. И они друг друга признают в качестве ученых. И вот несмотря на то, что у них разные убеждения, там есть христиане, есть иудеи, есть агностики, есть атеисты, и Эрман – это признанный ученый, который говорит от лица научного сообщества, говорит, что у нас все вообще специалисты, которые занимаются Новым Заветом, независимо от их личных убеждений, в том числе решительные атеисты, признают, что Иисус как историческое лицо вне всяких сомнений существовал. Вы говорите, что источник вашей веры – историческая достоверность Писания. То есть то, что ученые подтверждают достоверность Писания, правильно? Ну, что такое достоверность Писания? Ученые подтверждают, что Иисус существовал как историческое лицо. То есть у нас есть уверенность в этом. То есть разные вещи могут иметься в виду под достоверностью Писания. И, конечно же, ни Эрман, там, ни Людеман, ни другие атеистические исследователи Нового Завета не признают, что Новый Завет полностью во всем достоверен. Конечно же, они не верят в то, что Христос воскрес, они не верят в то, что Иисус говорил большую часть того, что ему атрибутировано в Евангелии, но они признают ряд фактов, которые для нас фундаментальны, что Иисус существовал как историческое лицо. Вот в этом нет сомнений. Вот все атеисты и верующие согласны из ученых, что Иисус как историческое лицо существовал, в этом нет никакого сомнения. И они согласны, что Иисус умер на римском кресте. Абсолютно нет никаких расхождений в этом. Все согласны в этом. Все согласны, что вскоре после его смерти апостолы стали горячо проповедовать и уверять, что Христос воскрес с мертвых, что Он есть Господь и Спаситель, и предреченный пророками Мессия. То есть вот эти факты всеми признаются. При этом, конечно же, Эрман, Людман, другие атеисты говорят, что, тело Иисуса, оно где-то там истлело в земле. Но они признают, по крайней мере, как факт, веру апостолов, то, что он воскрес из мертвых. То есть что мы имеем? Мы имеем группу людей, которые настойчиво возвещают, что их умерший на кресте учитель воскрес из мертвых, что он есть предреченный пророками Мессия, Господь, Судья, что нужно веровать в Него, чтобы обрести прощение грехов и вечную жизнь. И вот как нам реагировать на возвещение апостолов, вот это уже вопрос веры. У нас не очень много вариантов, чтобы объяснить такое поведение апостолов. Либо они говорят правду, либо нет. Если апостолы говорят неправду, то они либо намеренно врут, либо не намеренно. Если намеренно врут, это теория заговора. То есть апостолы, вот, ну, представьте себе ситуацию, Иисус умер на кресте, апостолы сидят, печалятся, говорят, да, мы вот думали, что он Мессия Израилев, но вот как-то не сложилось, как-то вот все получилось не так. Мы 3 года нашей жизни потратили впустую, это все очень грустно. Тут у меня идея, а давайте мы объявим, что Иисус воскрес из мертвых. И мы это зачем? Он говорит, ну смотрите, у нас будет мировая религия, нам поставят большие красивые статуи на площади Святого Петра в Риме. Я там буду стоять такой с бородой, с большими ключами. Туристы будут приезжать, делать селфи. И апостолы говорят, о, точно, отличная идея, давай объявим, что он воскрес, да. И вот апостолы выходят, объявляют, что Иисус воскрес, терпят за это различные гонения и преследования. Большинство из них умирает от рук гонителей, но они настаивают на том, что он воскрес. И понятно, что такую версию никто вообще в наше время не считает правдоподобной из, собственно, специалистов по Новому Завету. Понятно, что в популярной литературе могут там все что угодно люди выдумывать, но вот когда речь идет о специалистах, в том числе неверующих, в заговор апостолов, в том, что они намеренно врали, никто не верит. Ну, есть версия там бреда, галлюцинации и тому подобного, но она не намного лучше. У нее огромное количество проблем. Вот куда делось тело для начала? Потом почему там коллективные галлюцинации? Это вещь абсолютно не характерная. То есть вот как сон. Вам не может присниться тот же сон, который снится вашему соседу. То есть, если бы он снился, это было бы уже паранормальное явление. А так вообще галлюцинация, то, что происходит у вас в голове, и это абсолютно индивидуальное явление. Это не что-то такое, что может быть с большой группой людей одновременно. И состояние апостолов после распятия Иисуса, не располагает их галлюцинациям. Потом галлюцинации, они породили бы не веру в физическое воскресение, они бы породили веру в то, что им явился призрак Иисуса. Вот призраки в античном мире, они являлись сплошь и рядом. Это совершенно не было чем-то из ряда вон выходящим. Если бы явился призрак Иисуса, ну, явился призрак, ну да, бывает. Бывает, в Ветхом Завете там этот Самуил являлся. И вообще вот то, что призраки являются, это в античном мире было достаточно общим местом. И поэтому галлюцинация, она была бы, ну хорошо, да, призрак. Но апостолы настаивают на том, что Христос воскрес буквально телесно-физически. На протяжении 40 дней он им являлся. Ну и галлюцинация все-таки, она не могла бы полностью переменить убеждение Иисуса. То есть если мы принимаем точка зрения неверующих, то что мы имеем? У нас был такой проповедник, ну, возможно, достаточно яркая личность, Иисус, но он не претендовал на то, что он Мессия, он тем более не претендовал на то, что он там Господь, Бог и Спаситель, он не претендовал на то, что вернется судить все народы в последний день. Ну и вообще вот даже очень смешно, был такой Jesus Seminar, где либеральные ученые собрались выяснить, а что же на самом деле сказал Иисус. И они признали, что он на самом деле сказал одну фразу: «Отдавайте Богу Богова, а Кесарю Кесарева», что это единственное, что они признали достоверным в Евангелии. И вот потом этого человека непонятно почему распяли, потому что тогда пропадает конфликт. Потому что в Евангелии его распяли за то, что он провозгласил себя Сыном Божьим. А если человек сказал: «Отдавайте Богу Богу Богова, а Кесаря Кесарева», ну, а тут отсутствует как бы материал для конфликта. Ну вот, почему-то его распяли, тем не менее, и после его жалкой бесславной смерти вдруг, через какое-то время, апостолам приходит в голову, что он мало того, что воскрес из мертвых, он еще Мессия, Господь, Судья, Господь, и он еще идет, придет судить живых и мертвых. Вот это выглядит несколько фантастично. Потому что что должно было произойти после смерти Иисуса? Чтобы убедить апостолов в том, что он воскрес из мертвых, и в том, что он Господь, Судья, и придет судить все народы в последний день, и в него нужно веровать для спасения. Что-то такое, что один автор, я сейчас не вспомню его имя, назвал дырой в форме воскресения. То есть должно было произойти что-то, что по своим последствиям выглядит в точности так же, как если бы апостолом явился воскресший. И тут достаточно очевидный вывод, что, ну да, он действительно явился. Потому что никакие другие теории тут не выглядят похожими, не выглядят удовлетворительными. Они выдвигаются с тех пор там 2000 лет. Я постоянно с ними как-то знакомлюсь. И неверующие исследователи, тот же Эрман, они обычно говорят: ну, мы не знаем, что произошло. Но он точно не воскресал. То есть их оппозиция к воскресению, она вызвана не данными Нового Завета как такового, а тем, что они заранее убеждены, что воскресение невозможно, что чудес не бывает, сверхъестественные явления невозможны, ну и, следовательно, тут он не мог воскреснуть. Что там произошло, мы не знаем. Альтернативной версии нету. Историки, отрицающие мифологичность Иисуса, Ричард Керриер, ну и дальше идет перечисление имен. Вы знаете, из которых я знаю только Роберта Прайса, вы знаете, почитайте Эрмана. Он, в общем-то, рассматривает доводы мифологистов, и мифологисты, они все-таки не принадлежат к кругу профессиональных историков, понимаете? Ну, это как, не знаю, врачи, отрицающие ковид. Ну, есть такие, знаете, у некоторых из них даже есть медицинское образование. Но если говорить о медицинском сообществе, то оно абсолютно уверено, что ковид существует. Вот историческое сообщество уверено, что Иисус существовал. Но я вас опять-таки отсылаю к Эрману. Я боюсь, что я должен уже заканчивать. Мы должны отложить вопросы уже на следующий раз. Спасибо вам. С вами всегда очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До среды. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.